Привет, друзья! С вами Георгий. Это второй выпуск моего подкаста «Марафоне грибном», который состоялся. Это чуть позже, а пока буквально пару слов. Давно не записывал и хотел записать сразу же, почти, может быть, там через неделю после того, как мероприятие состоялось. Но что-то там не сложилось, какие-то дела, одно, второе, третье. И поэтому записываю сейчас. Сегодня суббота, 26 июня, а мероприятие было 5 июня, то есть уже третья неделя, три недели назад. И сегодня надо посмотреть, точнее послушать, какой будет звук, потому что микрофон я использую тот же, но в данный момент использую другой рекордер для записи. До этого я записывал вывод микрофона на iPad напрямую. Сейчас использую рекордер Zoom. И, ну, чисто теоретически должно быть лучше, потому что выдает рекордер на запись 96 бит WAV. Поэтому послушаем, как получится. Ну, давайте приступим. 5 июня состоялся Петровский грибной марафон. Я принял в нем участие. О результатах скажу позже. Результаты, кстати, вообще неплохие и, возможно, даже неожиданные в некотором смысле. Узнал я о том, что такой марафон существует и проходит. Дистанция, кстати, 68 километров. Практически вся Нева от истока в Ладожском озере, это Шлиссельбург, крепость Орешек, и до Петропавловской крепости. А дальше уже там до залива совсем чуть-чуть остается, там буквально, наверное, километров 5, но там, скажем так, уже негде финишировать большому количеству людей, поэтому Петропавловская крепость — самое такое хорошее место. Прямо центр города, сердце города. Узнал я об этом марафоне, по-моему, в прошлом году, или, может быть, чуть раньше. Скорее всего, да, в прошлом. И тогда у меня знакомые были, которые принимали в нем участие, и я в тот год не участвовал, не регистрировался, но просто имел в виду, что такой марафон есть. В этом году, когда было уже известно, что марафон состоится, то есть ковидная ситуация была, в принципе, неплохая на тот момент, и марафон уже было понятно, что состоится. Это было уже где-то известно, по-моему, в марте, или, может быть, в конце марта, начале апреля, точно не помню, ну, скорее всего, где-то так. И я решил, что, ну, вот 100% в этом году надо участвовать, потому что реально очень здорово такое расстояние, 68 километров покрыть за один присест, за один подход. Поэтому сразу же согласился на участие. И мы зарегистрировались. Я и мой напарник Александр. Мы проходили марафон в двухместном каяке. И подготовки никакой, по сути, у нас не было, в том смысле, что мы не тренировались ни на Неве, нигде. Специально не брали каяк двухместный, чтобы обкатывать его и так далее. Моя подготовка была следующим. У меня с какого-то времени, уже довольно давно, есть тренажер грибной Concept 2. Я, может быть, лет 5 еще назад, возможно, даже больше, начал на нем заниматься. И, ну, по сути, этот тренажер, он имитирует академическую греблю. Академическая гребля — это когда ты сидишь довольно высоко относительно уровня воды в лодке, на таком, типа, табуретке, можно так сказать. И ты повернут спиной по направлению своего движения. И смысл в том, что в такой гребле движение осуществляется, усилие, которое передается на весла, оно, скажем так, процентов, наверное, 50 — это ноги, процентов 20 — это спина, и еще процентов 20 — это плечи, широчайшие мышцы, ну, 10% там руки. То есть это минимальное. Ну и понятно, что так, при таком распределении нагрузки ноги, опять же, это самая крупная мышечная группа в организме. При такой нагрузке понятно, что такие плавсредства и такие спортсмены, они будут двигаться наиболее быстро. И вот я тренировался на своем Concept 2 тренажере. Надо сказать, кстати говоря, что сейчас это уже отдельная дисциплина indoor rowing, когда проходят отдельные соревнования, марафоны именно на таком тренажере. Потому что это, ну, можно сказать, не то что промышленный стандарт, но стандарт в индустрии. То есть если это indoor rowing, то это Concept 2. У них есть и другие тренажеры для лыжного спорта, для велоспорта, для гребли в том числе. Я на нем тренировался. Причем тренировался я довольно в таком режиме, ну, не совсем похожим на тот, что в итоге был. Потому что, скажем так, мои тренировки не превышали расстояние 12 километров, ну и выходили немногим за час. Почему так? Потому что при использовании тренажера этого и при академической гребле, да, при таком формате задействуют, по сути, все группы мышц, за исключением грудных, которые приводят плечо к оси центра тела. Здесь это просто движение не нужно. И довольно тяжело, это очень энергозатратная вещь и упражнение, поэтому больше просто я не делал. Конечно, это возможно, но что я всегда использую, это при тренировках на этом тренажере, это сопротивление, которое соответствует примерно уровню воды. Хотя на самом деле понятно, что вода разной плотностью обладает и, соответственно, сопротивлением относительно, которое создается при атаке веслом на воду в зависимости от солености воды и состава воды. Если там какие-то еще есть дополнительные минералы или что-то подобное. Когда я пересел с Concept 2 на воду и на каяк конкретно. В чем разница, да, между каяком и принципом гребли на каяке и академической греблей? В каяке ты сидишь очень низко, практически на уровне воды. Может быть, даже сидишь ты ниже уровня воды. Но поскольку каяк какую-то высоту имеет, то, ну, фактически твои ноги, они вот буквально, вот, скажем так, как в ванне ты сидишь, они вот, можно так, такое сравнение сделать, они фактически вот примерно чуть ниже уровня воды. И при этом ноги отключены. То есть они могут быть, если каяк имеет специальный упор, могут быть уперты, но в общем случае ноги просто расслаблены и отключены от общей работы. Хотя, конечно, говорю, если есть упор, то они могут быть включены в работу, и это тоже большое подспорье. И при таком формате понятно, что самая крупная группа мышц, по сути, не работает. Не включена в работу гребца. А весло в каяке имеет симметричную форму. Это трубка, полая внутри, в которой, по обоим концам которой находятся лопасти. Такое весло ты держишь в руках и попеременно осуществляешь гребки на правую и на левую сторону. И понятно, что в таком формате наибольшая нагрузка идет на, прежде всего, на широчайшую мышцу, далее на плечи и на предплечье, и на кор, потому что движение довольно амплитудное, и необходимо постоянно его поддерживать. Ну, в общем, формат вообще-то другой. Но, тем не менее, та нагрузка, которую я обычно выставляю для своих тренировок на Concept 2, это пятерка. Это сопротивление воды скорее характерно для... Ну, это не соответствует движению по пресной воды, по воде, еще и по течению, как было в случае марафона, о котором мы говорим. Это скорее некое движение против течения. То есть моя адаптация здесь была на хорошем уровне, потому что сам вход в воду, весла и движение для меня было их осуществлять проще, чем, скажем, я привык, мой организм привык. Несколько вот цифр по марафону скажу, а потом перейду еще к каким-то деталям интересным. Во-первых, дистанция, как я уже сказал, 68 километров. Старт был от Шлиссельбурга, от крепости Орешек, прямо от крепости, с причала. Финиш на пляже Петропавловской крепости. Общее время, которое мы затратили, чтобы пройти эту дистанцию, 6 часов 11 минут 45 секунд. По протоколу 6 часов 12 минут 51 секунда. Разница в том, что у того, кто сидел сзади, был специальный жилет со встроенным маячком. И когда ты проходишь через ворота, он фиксирует твое время. Я же фиксировал время по своим часам. 30 секунд, да нет, даже больше, практически минута, чуть больше минуты разница. Ну и в данном случае, может быть, это и незначительно, но часам я склонен верить больше. Место в общем зачете 103 из 479. В классе, ну то есть в данном марафоне принимали участие разные классы плавсредств. Это и одиночные, двойки, тройки, каяки, байдарки и прочее-прочее. Были даже пару академистов. В общем зачете это мы приплыли 103-м. В классе, это двухместный каяк, мы пришли 10-ми внезапно. Неплохо, да, для первого раза, при том, что не было специальной подготовки. Такие детали некоторые. Лодки у меня нет. У Александра была, точнее есть, но у него немножко другого класса лодка, предназначенная для более холодных вод, и она больше размером, немножко другой конструкции, поэтому она здесь не очень подходила. Здесь нам важна была скорость и темп, а для лодки, которая у Александра, она предназначена не для этого, а скорее для того, чтобы в более холодной воде можно было осуществлять походную деятельность в более комфортных условиях. Старт был в 10:00, поэтому регистрация, ну, соответственно, где-то за час заканчивалась, по-моему. Поэтому пришлось встать довольно рано. И причем забавно, я Саша, поскольку бывал, и я позвонил ему 4 числа накануне, говорю: слушай, а что надо с собой взять? Ну, кстати, важно для тех, кто, может быть, не знаю, услышит и захочет поучаствовать, то... Ну, такая информация, в общем-то, важная. Из того, что с собой нужно взять, это воду. Понятно, что нужно много воды. И, как известное правило любого марафона, что такого марафона гребного, что марафона бегового, что триатлона. Если ты испытываешь жажду, то ты уже обезвожен. И ты практически проиграл, если идет соревнование и борьба за какой-то результат. Человек испытывает чувство жажды при потере 2% жидкости. При потере 4-5% жидкости он уже... Организм переходит на более экономный режим работы, и это уже провал, по большому счету. Поэтому пить нужно постоянно и независимо от того, хочешь ли ты пить и испытываешь ли ты чувство жажды. И это первая вода, второе – это еда. И еду нужно с собой брать ровно для того же, чтобы закидывать ее через определенные промежутки времени. И идея в том, что чтобы у организма постоянно была энергия. Опять же, если ты в какой-то момент будешь испытывать чувство голода, начнешь испытывать, то это значит, что ты уже, организм уже голодный, и ты уже работаешь на том ресурсе, на котором ты не должен работать. Ты должен бежать на том топливе, которое горит сейчас. Потому что, опять же, ты проголодался, у тебя пустой желудок, желудочный сок выделяется, ты закидываешь больше пищи, как правило, чем тебе нужно, и эту пищу начинает организм с трудом переваривать и отнимает энергию от организма в целом, который и так находится в стрессовом состоянии, потому что на протяжении долгого времени постоянно осуществляет работу, хотя такого, как правило, не происходит, не бывает. Да? Больше 6 часов без перерыва мы ни физическую активность никакую не делаем. Не бежим, не плывем, не гребем. Это именно соревновательный момент. То есть еда, вода. По еде я взял... Нужно, понятно, брать быстрые углеводы, чтобы можно было их компактно принять. И не... чтобы организм не тратил много времени и много усилий для того, чтобы их переварить, чтобы быстро поступила глюкоза в кровь. И АТФ образовались. Взял я шоколадки Риттер Спорт, там, по-моему, они 100-граммовые или по 80 грамм, где-то так. Поэтому было очень удобно. Одну шоколадку ломаешь напополам, и она там хорошо ломается из-за своей формы, и на двоих мы ее съедаем. То есть вот в таком формате не происходит переедание, потому что больше 50 грамм углеводов все равно организм принять не может за раз. А это такое оптимальное значение, 40-50 грамм. У нас было каждый час, мы на ходу менялись. Ну, то есть кто-то один гребет, второй ест и пьет, и наоборот. То есть каждый час у нас был прием пищи и воды. Кроме того, я еще, кстати, с собой взял. На первых приемах пищи я брал, ел. Это я просто хлеб с арахисовой пастой. Я ее, в принципе, люблю, и это такой суперфуд, потому что там куча белка, куча жира и куча углеводов. И при этом это все растительное, поэтому довольно легко переваривается, и всячески рекомендую, кстати, всем не только с собой брать в смысле, а вообще по жизни. Нужна была, конечно, головной убор, но у меня всегда с собой, и... То, чего я не взял, и потом пожалел круто об этом, это крем, который на солнце мажешь, чтобы не загорать. Противозагар. От загара, как он, наверное, так называется. И по сути все. Ну и сменную одежду, которую ты предполагаешь, в которую ты предполагаешь, что ты будешь одет во время заплыва. И сухая одежда, в которую ты переоденешься по прибытии уже. И пару пакетов, потому что они нужны для того, чтобы запаковать свою одежду, какие-то вещи, чтобы быть уверенным, что, ну, даже если это отсек для вещей, все равно туда может вода попасть. У меня, кстати, попало, поэтому хорошо, что были пакеты, которые... воду не пропускают, и поэтому после финиша можно было переодеться в сухое и чувствовать себя довольно комфортно. С погодой нам вообще повезло по полной, потому что температура, если не ошибаюсь, была порядка 24 градусов на протяжении всего дня. Было ясно, никакой пасмурности не было, дождя не было, и Нева была, на удивление, спокойной. По сути, участок от старта и до уже входа в акваторию Питера, до Вантового моста, была практически идеальная вода. Волнение было какое-то минимальное, если вообще не сказать, что нулевое. И поэтому мы шли вообще бодро, очень активно и без лишних каких-то сопротивлений. Был один случай, конечно, такой забавный. На фарватер огражден буями. Буи — это не просто, как, знаете, на море типа плавают вот такое, из чего они сделаны. Ну, типа пенопласта. Нет, нормальные буи, которые на судоходных реках находятся, это такая, наверное, 2.5 метра в высоту и 1.5 метра в диаметре колдобина весом килограмм, наверное, 200, которая плавает на якоре, стоит на якоре. Ну, это чтобы понимать масштаб, да? Если, скажем, буй не заметить и в него влететь, то в лучшем случае просто перевернешься. В худшем можно разломать лодку, повредить и вообще разложиться по полной программе. И, как назло, по какой-то причине мы постоянно эти буи не замечали и норовили в них влететь. Но довольно успешно мы их проходили, кроме одного раза. Когда, а кстати, почему тут еще важно? Смотри, когда один плывешь, то ты сам регулируешь свое движение. Если в случае, если 2 или 3 человека и начинается какая-то паника, непонятки, и люди начинают в разные стороны вкладывать усилия на разные стороны, то получается такой месс, и по сути вы будете стоять или просто двигаться по течению. Но ничего хорошего не получится. И вот мы идем. Я уже не помню, на каком километре, может быть, там на 40-м или около того. И мы понимаем, что Нева, кто не знает, Нева — это довольно суровая река с сильным течением. И мы, значит, понимаем, что мы летим на буй. И это был какой-то, по-моему, заворот Невы. И течение там было довольно сильное. Ну, то есть нас прямо несло на этот буй. Причем еще нашу скорость, которую мы набрали. И мы, знаешь, вот так вот сначала ходим на одну сторону. Нет, не получается. Давай на другую. И прошли буквально, как в кино, вот так вот показывают, типа на форсаже, когда нос буквально проносится там мимо какого-нибудь там главного героя, не задевает его вот так вот дрифтом. В общем, прошли там буквально, наверное, в полуметре от этого буя. А так мы боком в него влетели, а боком еще, наверное, даже страшнее, чем носом, потому что боком еще можно самому влететь и головой в этот буй. И, в общем, могло кончиться не очень весело. Но мы довольно бодро избегли этого столкновения. В общем, было забавно. Мы делали одну техническую остановку на протяжении всего маршрута. Но я думаю, кстати говоря, что если бы мы ее не сделали, то наше время было бы... Вышли бы мы из 6 часов. Ну, наверное, потому что 5-7 минут мы там как раз и простояли. Вряд ли больше, но вышли бы. Мы бы просто видели и поднажали бы, чтобы выйти из 6 часов. А после того, как пересекли линию Вантового моста, это, по сути, уже и Питер, вот тут начинается, знаете, как будто какой-то триггер срабатывает, потому что сразу начинаются волны. Связано это не только с тем, что более активное судоходство осуществляется по Неве в пределах города. Довольно много кораблей там ходит, ну, просто несравненно больше, чем за городом. По крайней мере, в той части от Устья до Питера. И ветер поднялся, и волны. Ну, в общем, вот это уже было довольно весело в том плане, что это была прям такая борьба. Ты борешься с волнами, борешься уже с усталостью. И, в общем, вот это было весело. И прям, знаешь, чувствуешь себя как вот такие есть фильмы про море, где там любят на носу корабля прикрепить камеру, и вот он как волны разбивает. И тут примерно так же. Ты прям идешь на волны, волны разбиваешь, тебя заливает. И, короче говоря, довольно весело и здорово. Прошли мы все довольно бодро. И самое такое вот жесткое место — это фактически уже перед самым финишем. Это, с одной стороны, Гренадерский мост, Троицкий мост. Вот это вот, где справа крейсер «Аврора» стоит, там вообще просто кишит вот этими всеми туристическими лодками, которые там ходят, и там ветер, потому что довольно такое большое пространство открытое. В общем, там нужно прям, стиснув булки и сжав зубы, грести довольно бодро, чтобы не разложиться нигде. Но мы это сделали. И в итоге, если в начале, я говорю, первую две трети маршрута были, я сухой был практически, то приплыли мы просто все полностью мокрые, залитые, несмотря на юбки, лодка тоже в лодке была полна воды. Опять же, потому что Нева довольно бодрая река, и идти по ней это клево и весело. Естественно, я обгорел конкретно, вполне, так знаете, лицо обгорело, руки обгорели, спина обгорела, шея, ну там вот, где выше футболки. В общем, сожжено было все напрочь. Опять же, 6 часов под солнцем, ну вряд ли кто-то находится. Руки сожжены были, были малинового цвета такого прямо, как после сковородки. Из-за того, что мы постоянно ели и пили, то есть мы по прибытии... довольно я себя хорошо чувствовал, я не хотел ни есть, ни пить, все хорошо. Я там, конечно, на финише была кормежка. Я немножко поел и поехал домой. И приехав домой, я тут понял, что у меня просто все сочленения в руках, начиная от пальцев и заканчивая плечевым суставом, все сухожилия, все связки, суставы просто адски болят и выламывают. Вплоть до того, что ничего не взять, и хочется эти руки просто, не знаю, то ли в лед засунуть, то ли что-то с ними сделать. Но, в общем, боль конкретная была. Ну, нормально, кстати, на следующий день я лег спать практически сразу, и на следующий день уже себя чувствовал хорошо. Ну, кожа, понятно, что так быстро не восстановилась, наверное, дней 5 ушло на это, неделю, может быть. А так, в общем, здорово. Мне очень понравилось. На следующий год, конечно, хочется повторить. И плюс там еще через неделю, ну, в этом году, по крайней мере, было такое расписание, что через неделю в Замоскворечье был также марафон по Москва-реке, но там уже 100 километров. Вот это было бы клево в следующем году сделать сначала заплыв на 68 километров в Питере, а потом через неделю в Москве, Замоскворечье. Вот это было прям, звучит как план, и надеюсь, что это получится. Спасибо, что послушали. Что-то много болтовни на полчаса аж. Ну, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. Спасибо, пока.